такое создает в духовном мире? Что значит свойство такое создает? Что значит создание? Слово создает указывает на воздействие света на миры, которое включает всю их реальность, кроме материи самих келим. То есть есть у нас желание кли, есть свет высший, творец. Творец действует на созданное им желание, и вот это воздействие света на миры, воздействие света на келим и называется создание, действие создания. То есть под созданием мы понимаем воздействие света на кли. Что такое кли? Вопрос 25. Желание получать в творении называется его кли. То есть, если мы с вами говорим о кли, мы говорим только о желании получать. Если мы откроем четвертую часть Талмуда Исра Сфирот, мы увидим, что там кли существует в 20 различных вариациях. И эти 20 различных вариаций кли, это еще не все, что мог бы описать Бааль ха-Сулам. Он брал просто основные и их описывал. То есть для каждого света есть свои кли, и на каждых уровнях есть свои кли. Есть 5 келим кетер хухма бина зрам пин малхут, они разные совершенно. Есть кли, отражающие свет. Есть кли, ощущающие свет как окружающий. Есть кли, ощущающие свет как внутренний, как исходящий. То есть желание в творении называется его кли. Но это желание, есть в нем огромное количество всевозможных вариаций. Но в любом случае это желание. Кли – это желание. Что такое верх? Уравнивание свойств низшего с высшим – это его подъем вверх. То есть нету в духовном мире никаких перемещений. Вот как вы сидите на одном месте, и внутри вас произошло какое-то изменение, настроение, свойство. Вот это значит ваше перемещение, духовное перемещение. Допустим, духовное. Это не духовное, конечно, еще. Это просто ваше внутреннее, возможно, моральное, психологическое, чувственное. Но это перемещение, то есть не физическое. И в том числе и не такое, в принципе, как у нас в мыслях или в чувствах. Но в духовном мире нечто подобное этому. То есть подъем, спуск, перемещение вправо, влево, вперед-назад, по всем 6 координатам. Оно характеризуется изменением свойств. Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Од, Есод, Малхут характеризуется перемещениями право-лево, вперед-назад, вверх-вниз. Отсюда и есть наши 6 координат. Вправо-влево, вперед-назад, вверх-вниз. Откуда это происходит? От того, что у нас есть всего 6 внутренних свойств. Хесед, Гура, Тиферет, Нецехот и Есот. Малхут – это уже получающее от всех от них результирующее желание. Поэтому подъем вверх, он говорит, вверх – это значит уравнивание свойств низшего с высшим. Если я сейчас уравняю свои свойства с более высшим надо мной, это значит, я поднялся на его уровень, я к нему поднялся. Значит, всегда, когда мы говорим о каких-то действиях перемещения в духовном, мы всегда должны понимать это как изменение свойства. Все находится в статике, ничего не меняется. Изменяются только качественные показатели желаний. Что такое творец? 27-й вопрос. каждая причина называется творец относительно ступени ее следствия, относительно ступени, которую она порождает. Причем название творец включает в себя и воздействие света в кли, получающее свет. Мы обычно вкратце называем творцом относительно творения высшую ступень относительно низшей ступени. Это верно во всех случаях. Потому что что такое творец на самом деле, самое высшее, окружающее все сила, этот бесконечный, окружающий все свет, так называемый ор-а-совев. Совев – это окружающий. Что такое вот этот бесконечно окружающий нас свет, мы не познаем. Это мы познаем только после 10-го тысячелетия. То есть после самого высшего уровня своего исправления. А пока лишь мы любое более высшее относительно нас принимаем как творец. Почему? Потому что эта высшая ступень на самом деле порождает меня при нисхождении сверху вниз всех миров. Высшее порождает низшее, поэтому является его прародителем, творцом, с одной стороны. С другой стороны, когда я снизу вверх начинаю подниматься, то каждая высшая ступень является творцом. Я, что находится в моей задаче? Уравнять себя со свойствами творца. Быть подобным ему. Значит, каждый раз я подтягиваюсь на более высший уровень. Что значит поднимаюсь к творцу. И каждый раз для меня творец является все более высшей ступенью. На сегодняшний день я нахожусь на ступени, которая была для меня творцом вчера, но для меня творец сегодня сейчас уже более высшая ступень. Сейчас я стремлюсь уже к более высшему. То есть изменить в себе свойства на более высший стандарт. Поэтому у человека, который меняется, у него каждый раз меняется представление о творце. Каждый раз меняется представление о том, каким он должен быть. Чем ему сравниваться. Что такое источник душ? Источник душ. Желание получать, природно присущее душам, отделяет их, отсекает их от высшего света. Так как отличие свойств между светом и желанием. Свет отдает, а желание получает. И вот это различие свойств между ними разделяет между ними в духовном. И поэтому есть просто четкое разделение между высшим светом и желанием. Это он говорит вообще о разделении. Разделение вследствие несхожести свойств. А есть еще понятие, как разделение душ, отсечение душ. Отсечением душ называется переход от мира Ацилут к миру Брия. Что это значит? Мы с вами изучаем, что есть у нас мир бесконечности. Затем Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецера, Асия, и здесь мы, наш мир. Между нашим миром и миром Асия есть Махсом, между миром Ацилут и миром и мирами Брия, Ецера, Асия есть Парса, между миром Адам Кадмон и Ацилут есть Табур. И между миром бесконечности и миром Адам Кадмон здесь экран. Экран, Цинцум Алеф и так далее. Так вот он говорит о том, что когда происходит отсечение душ, здесь существует только одна душа. Одна душа. В состоянии полного слияния. Поэтому, если мы хотим уподобиться духовному, мы должны представлять себе нашу группу, соответственно, товарищей, даже все человечество. как о совершенно подобные, одинаковые, состоящие в полном слиянии души. Одна душа. Здесь, чем отличается ступенька мира Ацилут от ступеней мира Брия и Цара Асия? Здесь происходит уже разделение. Здесь каждая из душ чувствует себя совершенно отдельной. Чем ниже ступени, тем они более удалены, разделены друг от друга. А когда они переходят уже Максом и падают в наш мир, мы. Здесь мы полностью отделены друг от друга и совершенно не воспринимаем себя, как вообще относящиеся к одному кли. На самом деле наше истинное состояние – это вот это. Истина. А все, что под ним – это только дано нам так в ощущениях. Если мы желаем, чтобы отсюда, из мира бесконечности, там, где мы находимся в нашем исправленном состоянии, почему мир бесконечности? Здесь, потому что полный тикун уже происходит. Поэтому мы называем это состояние относительно миром бесконечности. Если мы желаем, чтобы к нам прошел окружающий свет, мы должны вот этому нашему состоянию, там, где мы находимся в одной душе, в виде Ор-Макив, будет светить нам, пытающимся быть вместе, И это таки нас сделает вместе, в этом смысле мы окажемся здесь, в мире Ацилут, как общая кли. Значит, отсечение душ, оно происходит на переходе от мира Ацилут к миру Брия. Что такое низ? Мы изучали с вами, что такое верх. В вопросе 26, теперь в вопросе 29. Что такое низ? Низ меньше по высоте, чем другой называется ниже его. Меньше по высоте, то есть по духовной высоте, по духовным свойствам. Значит, если я сейчас вдруг каким-то образом оказываюсь в меньших духовных свойствах, чем прежде, я, значит, спустился вниз. Перемещений механических нет в духовном мире. Духовный мир – это мир свойств. Только свойств. Что такое особый? Мы часто употребляем эти слова, поэтому мы обязаны знать их в их каббалистическом смысле. И кроме того, не просто для того, чтобы нам меньше путаться, я уже вам объяснял, если мы изучаем эти слова в их правильном каббалистическом смысле, значит, когда я читаю текст, я уже представляю более-менее этот текст из себя, и вижу, насколько различно то, что описывается в тексте, перемещение, изменение, сочетание, отдача и так далее. Я вижу, насколько это различно относительно меня. Возникает диссонанс, возникает разница между тем, что во мне, и между тем, что в тексте. И вот эта разница, ощущение разницы, вызывает ощущение устремления к тексту, быть подобным ему. И поэтому человек вызывает на себе в мере этого желания окружающий свет. То есть правильное восприятие текста, правильная его трактовка, она нас возвышает вот сюда, вот, к миру Ацилут. Мы начинаем трактовать текст в его правильном виде, в истинном виде. И ощущать себя, естественно, соответственно этому здесь внизу. Вот этот перепад, если мы ощущаем и устремляемся к высшему, вызываем на себя Ор-Макив. Поэтому правильное понимание слов, оно абсолютно необходимо для того, чтобы вызвать духовный свет, духовное исправление на нас. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать вот этими словами. Мы с Равом учили эти вопросы о смысле слов, смысл слов, изучали очень-очень много раз и возвращались к этому много раз. Хотя это нудная вроде бы вещь, и ничего тут не надо особенного как бы знать, но именно вот давить в эту точку необходимо. Что такое особый миюхат? Особый миюхат, смотрите, он пишет там, где единый. Единый мы с вами уже проходили. Малхут мира бесконечности, что это такое? Желание получить, обязательно имеющееся там, называется малхут. То есть, есть мир бесконечности, есть в нем всякие всевозможные свойства. Среди всех всяких свойств, которые там существуют, есть желание получить. Вот это желание получить называется малхут, мир бесконечности. То есть, если я не достигаю этого желания получить, значит, я не вышел на эту малхут. Эти все определения каббалисты описывают нам из своих постижений. То есть это все абсолютно чувственно. Сверху вниз, то есть от первой стадии до четвертой, так как четвертая стадия, которая осталась без света, считается ниже всех ступеней. И чем выше желание, и желание получать слабее, тем ступень считается выше. И так до первой стадии, которая считается выше всех. То есть, чем считается ступень выше и ниже? Тем, что желание ее больше или меньше. Мы на этом закончим на сегодня наши вопросы о смысле слов. Мы дошли до 33-го вопроса. И перейдем к следующей части нашего раздела. Это приложение к первой части Талмуда Сарасферот, называемое «Внутреннее постижение». Мы с вами дошли до начала первой главы «Внутреннего постижения». Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет наполнял всю реальность. Это сказано в книге Эцари в самом начале. С этого начинается книга Эц Хаим. Эти слова требуют пояснения. Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет наполнял всю реальность. Прежде чем были созданы миры, каким образом существовало место для реальности, чтобы простой свет заполнял ее всю? А также то, что появилось желание сократиться, чтобы раскрыть этим совершенство его действий. Может показаться из сказанного в книге, что вроде бы имело там место какое-то несовершенство. Там сказано, и тогда сократил он с точки центральной своей, чтобы показать совершенство свое. Значит, до этого сокращения, до Цимцумалев, мир бесконечности был несовершенен, если надо показать свое совершенство. То есть какое-то состояние, которое на самом деле несовершенно. Также вопрос о центральной точке, которая в нем, в которой произошло сокращение. Очень странно, ведь он уже сказал, что там не было ни начала, ни конца. И не было начала, и не было ни конца, а только все заполнял простой высший свет, как вы помните, там это знаменитое стихотворение Ари. Значит, если это так, то очень странно, ведь он уже сказал, что не было там ни начала, ни конца. А если так, то каким образом имелся центр? Как же он тогда говорит, что сократил в себя бесконечный свет в точке центральной своей? Значит, есть конец и начало или как? Что же тогда центр значит? При всем том, слова эти глубоки, как море, и поэтому я должен рассказать, выяснить подробно их смысл. Опять-таки, мы сейчас с вами приступаем к объяснению слов Ари, которое делает Баля Сулам. Вспомним о том, что мы являемся группой, которая одновременно находится на всех континентах. Нас уже и в Австралии начали слышать. Нас принимают в Африке, на Мадагаскаре, берег Слоновой Кости, Франция, Англия, Германия, Австрия, Америка, Россия, Прибалтика, Беларусь, Украина. Вы сами знаете по тем людям, которые здесь списываются и желают друг другу всего хорошего, насколько это у нас большая разнообразная группа. Давайте вспомним на минутку об этом и также подумаем о том, что мы бы хотели все вместе взаимно ощутить нашим общим желанием то, о чем сейчас Баль Сулам будет там говорить. Мы не знаем, что значит вместе соединиться. И не представляем себе, не ощущаем, какой смысл есть от этого, какой результат есть от этого, что мы якобы притягиваем на себе какой-то там высший свет, который действует на нас. Только лишь результат, который появится, он нам сможет подтвердить правильность этих советов каббалистов. До тех пор, пока мы этого не ощутим, мы действительно будем идти в потемках. Даже более того, мы каждый раз будем разочаровываться и каждый раз ставить под все большие сомнения их советы. И здесь уже только действительно вера выше знания, что называется. То есть, ну нет у меня другого выхода. Это только и заставляет меня прислушиваться к их советам. Но если я говорю себе так, что у меня нет другого выхода, то я должен сделать тогда уже все от себя зависящее, чтобы реализовать эту возможность, а не быть пассивным. Нет ничего более губительного, чем во время занятий думать только о себе. И в качестве получения знания, и в качестве, как один единоличный, один на один со светом, с Творцом. Это находится в полной противоположности свету. Когда человек полностью отсекает от себя хоть какие-то маленькие мысли о отдаче, о распространении, о передаче, о любых взаимодействиях с остальными, он превращается при этом в нечистую силу. И только через много-много лет обнаружит, что не слушал совета. Нет ничего в мироздании, чего бы не существовало в бесконечности. Понятия противоположные в нашем восприятии находятся в бесконечности, в простом единении и единстве. То есть, все существует в мире бесконечности, только там все, что бы у нас не было здесь, и казалось бы нам совершенно различным, противоположным, даже абсолютно антагонистичным один другому, все это там соединяется в простом единстве. Вот души в мире бесконечности, в мире Ацилут соединяются вместе в одну, в нашем мире, насколько они противоположны, насколько они ненавистны друг другу. Знай, что нет в нашем мире ничего, ни в том, что мы ощущаем нашими органами чувств, ни в том, что мы познаем нашим разумом, чего бы ни существовало и не находилось в самом Творце. Ведь все исходит из Него, и ничего не может дать такого, чего бы не было в Нем. То есть, все, что мы, чем мы обладаем, все исходит из Творца. Кроме материала нашего кли, желания, кроме кли, все, что находится в нем, это находится, по сути дела, Творец, ощущаемый нами в зависимости от подобия ему по свойствам. Этот вопрос был уже подробно выяснен в книгах. Однако необходимо понять, что те понятия, которые в нашем восприятии разделены или противоположны, например, понятие наука отличается от понятия сладость. Ведь наука и сладость – два отдельных понятия. Это в голове, в разуме, а это в чувствах. Не только они противоположны, а вообще взяты из совершенно разделенных между собой категорий. или понятие «деятель», оно, конечно, отличается от понятия «действие». Ведь «деятель» и «действие» – это обязательно два отдельных понятия. И тем более понятия противоположные, такие как «сладость», «горечь» и так далее. Они, конечно же, определяют каждое само по себе. Однако в Творце находится наука и наслаждение, сладости, горесть, деятели, действия и все прочие, отличающиеся и противоположные свойства и формы. Все они включены и объединены в его простом свете, без разделений, без всяких отличий между ними вообще. В категории «один», «единственный», «единый». Где «один»? Указывает на то, что он полностью однороден, нет никаких в нем переливов, каких-то изменений, просто один. Нет больше ничего, что можно было сказать, а здесь чуть-чуть какое-то отличие от того или от другого. Один. Единственный указывает на исходящее из него, что все это множество форм объединено в нем воедино, то есть один указывает на него самого. Единственное указывает на то, что все нисходит из него, в нем самом это абсолютно едино. А когда нисходит из него, где-то низшим и может восприниматься как угодно различно, но в нем это все едино. Объединено в нем в его сущности. Едино указывает, что хотя он производит множество действий, множество, то есть различных, значит. Если бы это было одно и то же, это было бы не множество, а просто одно действие. Значит, хотя он и производит множество действий, однако единая сила, то есть замысел, цель, делает все это, и все они возвращаются и объединяются воедино после того, как достигает своего полной реализации. И этот единый образ поглощает, как бы проглатывает в себя все формы, которые представляются нам в его действиях. То есть, когда человек подтягивается вверх, входит в единый, он видит, что все, что ниже происходит, исходит только из одного единственного намерения и одной единственной силы. А внизу, в низших, каждый раз проявляется иногда совершенно противоположными образами. И эти очень тонкие понятия, пишет Бааль ха-Сулам, и не любой разум способен вынести и воспринять это. Как объясняется в комментарии на книгу Йецира. Понятие его единства в виде один, единый, единственный. То есть есть разница все-таки между понятиями «один», «единый» и «единственный». Почему мы говорим о Творце в трех этих категориях, а не в одной? И он поясняет, когда он объединяет действие в единую силу, называется «единый». То есть, когда происходит соединение противоположных действий в одно. Когда он разделяет действия, и каждая его часть действует по-своему, называется единственным. А когда он полностью однороден, внутри себя уже в заключении, называется один. Это философские понятия. И в основном этим занимался Рамбан. Это был каббалист 12 века. Он был и каббалистом, и философом. У него есть очень много философских трудов и каббалистических одновременно. Потому что понятия эти, они скорее философские. Пояснение. Сейчас Бааль ха-Сулам поясняет. Объединяет действие в единую силу означает, что действует, чтобы насладить, как это и соответствует его единству. И нет изменения в его действиях. То есть все его действия исходят от одного единственного корня – желание насладить, и поэтому он называется один. Когда он разделяет действия свои, Творец, то есть его действия отличаются друг от друга, и выглядит якобы как желающий один раз делать добро, а второй раз делать зло, то именно поэтому, что все эти действия исходят из одного замысла, он называется единственный. Так как во всех его различных действиях, даже хороших, злых, противоположных абсолютно, имеется единственное свойство – насладить. Но поскольку он проявляется совершенно противоположно, поэтому называется единственный. Чтобы подчеркнуть, что и зло, и добро совершенно одинаково исходят из него и имеют одну и ту же цель. И находим, что он един во всех действиях и не изменяется в различных действиях. А когда он полностью однороден, то называется один. То есть один указывает на его сущность, что в нем все противоположности в полной однородности. То есть он совершенно не разделяется в своих, относительно своего замысла, относительно своих действий, ни в чем. Только в нижестоящих, в зависимости от их свойств. Их надо так подтолкнуть, или так ущипнуть, или так пригладить, или так приманить. Именно в нижестоящих, в творениях, его свойства воспринимаются как различные. И как пишет Рамбам, в нем узнающие, узнаваемое и знание одно. То есть это все совершенно одно в Творце. Все эти один, единый, единственный, связаны в самом Творце вместе. Ничего там нет, никакого разделения даже на три этих параметра. Так как очень возвышены мысли его над нашими мыслями и пути его над нашими путями. Два отличия во влиянии свыше. До его постижения получающими и после его получения. То есть существует творение. Есть изобилие, свет, который нисходит свыше до его получения внутрь кли. И когда он уже ощущается внутри кли. Так вот, есть разница между светом, который находится вне кли, и свет, который находится внутри кли. Это он говорит. Два отличия во влиянии свыше. До его постижения получающим и после его получения. Научись этому на примере манна. Вы знаете ман? То, что пишется в Библии, в Торе. О том, что он называется хлебом с неба. Он просто приводит такой пример. Потому что у нас, к сожалению, в нашем мире примеров в этом мало. То есть, что значит хлебом с неба? Так как он не материализуется в облачениях нашего мира. Чем в Торе рассказывается, что было интересного. Ну, это, естественно, иносказание, но для примера оно хорошо. Рассказывается так. Когда путешествовал народ в пустыне по выходе из Египта, 40 лет ходили по пустыне, естественно, нечего было есть, нечего было пить. Каждый день, каждый выходящий из своего шатра, обнаруживал вокруг шатра такие белые хлопья. Они назывались ман. Так вот он говорит, каждый, собирающий этот ман и вкушающий его, чувствовал в нем такой вкус, который желал чувствовать. Из этого исходит, что обязательно в этом мане были абсолютно противоположные свойства. Потому что один ощущал в нем сладкий вкус, а другой ощущал горький или острый. А в самом мане все эти различные вкусы были включены вместе во всех их противоположностях. Но они обязательно там были, иначе как бы один бы мог ощутить горечь, а второй сладость, а третье соленое, а четвертый там немножко поджаренное или что-то еще. Каждый ощущал согласно своему кли, согласно тому, что он желает ощутить. Но все эти, естественно, вкусы в итоге в этом мане до получения каждым, допустим, здесь много-много-много есть различных кли, вот душ, и не сходит один свет. Каждая душа получает этот свет в соответствии со своим кли. Значит, в этом свете есть изначально внутри него все эти свойства, все эти категории. Каждая кли расшифровывает это уже по-своему для себя. Так вот, он говорит, мы неизбежно должны признать, что он простой, этот ман, этот свет высший, который доходит до кли, и свободен от всех вкусов, и только состоит из них таким образом, что материальный получатель, материальный, то есть тот, кто получает в желание насладиться, может выделить для себя тот вкус, который пожелает. И на этом примере пойми любое духовное понятие, какого оно само по себе, оно простое, единое, несоставное, нет в нем совершенно ничего, однако в то же время оно состоит из множества всех только возможных форм и свойств в мире. И при его приходе к получателю, материальному, ограниченному, этот получатель выделяет в приходящем к нему изобилии абсолютно простом, выделяет в нем одну отдельную форму из тех множеств форм, соответственно, себе, объединенных в этом духовном объекте, как простые. И поэтому всегда следует различать во влиянии свыше два вида. Первый – это форма высшего наслаждения до прихода к получению, просто высший свет, как он сам по себе, существует до получения его внутрь кли. И это пока еще свет простой, общий. И второй – это свет после того, как наслаждение достигло получающего. И вследствие этого оно приобрело отдельную частичную форму в соответствии со свойствами получающего. То есть каждый из нас выделяет из высшего света то свойство, в котором он сейчас сам находится. А в самом свете этих свойств нет. Мы, таким образом, сами своими свойствами изображаем, воображаем, что это есть в том, что приходит к нам. Это можно употребить еще, знаете, к чему? Как пускается фильм на экран. Есть свет, абсолютно белый, не составной, ничего в нем нет, просто лампа. Перед этим светом есть пленка. Негатив или позитив, неважно какая. Цветная там. Свет проходит через эту пленку. После нее он становится цветным, отпечатывается на экран, и мы видим на экране различные цвета. Так вот, свет является светом. Экран является получающим малхут. А пленка является свойствами этой малхут. Таким же образом рисуется нам сейчас наш мир. Мы находимся в океане высшего света. Он абсолютно простой вокруг нас. Наши свойства рисуют, проецируют на этот высший свет картину, которую мы называем наш мир. Если бы у нас были другие свойства, мы бы весь этот мир видели совершенно бы по-другому. Мы бы строили бы его вокруг нас, изменяли бы совершенно иначе. То есть, есть только простой свет, творец и желание. И вот это желание, когда оно меняется, этим оно меняет мир, свой мир. Этот мир существует только субъективно относительно этого желания. И больше никак. у нас возникает иногда такое ощущение, я никак не могу понять другого человека. У него свой мир, свои желания, свои вопросы, свои взгляды, у меня свои. И мы никак не можем понять один другого. Проецируем совсем другое на окружающее. Он и я. То есть мы должны очень четко понимать, что только в зависимости от исправления наших килим изменится в нас полная картина нашего мира. И мы будем ощущать совершенно другое кино. Это он и говорит. Первое, значит, это форма высшего наслаждения до прихода к получению, пока еще свет простой, общий. И второе, это после того, как наслаждение достигло получающего, и вследствие этого оно приобрело одну отдельную, дополнительную, частичную форму в соответствии со свойствами получающего. И тогда на этот простой, общий свет накладывается вот этот негатив, эта картинка, и проецируется уже картина мира, относительно состоящая практически из наших свойств. То есть мы видим мир таким, какие мы внутри. Следующий пункт. Как можно понять то, что душа является частью Творца? Мы знаем, что есть кли, в это кли входит свет. Этот свет находится, когда внутри кли, и заполняет его каким-то образом, отчасти заполняет. Что здесь является душой? Что является частью Творца? Свет этот. Это Творец. А та часть, которая может принять этот свет, согласно подобию свойств, и наполнена таки действительно этим свойством, она называется душа. Наверное. Сейчас посмотрим, как он это определяет. Как можно понять, что душа – это часть Творца? Если действительно душа – это часть Творца, значит, в нас сегодня, если не существует никакого еще свойства отдачи, значит, мы бездушны. В нас нет души. Этим мы достигнем понимания того, что говорят каббалисты о сущности понятия души. Что душа – это часть Творца, свыше. И нет в ней никаких изменений относительно целого, то есть относительно Творца, кроме того, что душа – это часть, а не целая. То есть отличие между душой и Творцом, что она часть от целого. Но по свойству это одно и то же. И это подобно камню, отколотому от скалы. Что суть камня и суть скалы одинаковые. И нет никакого отличия между камнем и скалой. Кроме того, как камень – это часть от скалы, а скала – это целое. То есть, если во мне возникнет какое-то свойство Творца, отдача, будет называться во мне это свойство душа. Если во мне это свойство не возникнет, значит, во мне души, части Творца, нет. То есть, когда мы говорим о душе, мы должны сразу же это комментировать, переводить как свойство отдачи. Таковы вкратце слова мудрецов. И слова эти вроде бы очень странные по своей сути. И наиболее сложно понять, как можно объяснить понятие отделения и части от Творца, подобно камню, отколотому от скалы. Ведь камень откалывают от скалы посредством топора и молотка. Но от Творца как и чем можно отделить одно от другого? Он здесь уже базируется на предыдущем. Он говорит, в духовном мире, а что значит часть от целого? Это в нашем мире мы можем отколоть, распилить, разбить. А в духовном мире как мы можем это сделать? Как можно сделать, чтобы это была часть одна, а вот эта часть вторая, и они были бы отделены друг от друга, и в то же время они бы были бы одинаковыми? Ведь мы говорим, в духовном мире нет расстояния. Я не могу взять одно свойство, разбить пополам и разделить его и удалить друг от друга. Если это одно и то же свойство, значит оно находится вместе. Оно не может быть удаленным один от другого, если это одно и то же. А если они разные, то разность свойств их как бы взаимно удаляет. Как я могу находиться рядом с еще одним человеком, но мы с ним абсолютно далеки друг от друга. По своим мыслям, желаниям. Так вот он спрашивает, каким может быть в духовном мире тогда такое состояние, когда душа, как часть Творца, когда она абсолютно такая же, как он, существует отдельно от него. Ведь если нет расстояний физических, а все построено только на подобии свойств, значит, она должна быть только в Творце существовать, только вместе. То есть это, допустим, как скала, от которой невозможно отколоть камень. Если ты его откалываешь, значит, он уже не похож по своим свойствам на те камни, из которых состоит скала. А мы говорим, что это одно и то же. Как же может быть? Это одно противоречит другому. На это он дает дальше ответ. Духовное отделяется в силу изменения свойств, как материальное отделяется топором, физической разделяющей силой. То есть, как в нашем мире можно отсечь часть от целого с помощью какого-то кли, орудия, средства, в духовном мире отделение означает изменение свойств. Но минуточку. Если это отделение свойств означает изменение свойств, так это уже не часть от целого, если она изменилась. Значит, это уже не часть от целого. Это уже совсем нечто другое. Посмотрим. Интересное сочетание. Как же может быть тогда вообще от Творца какая-то часть в ком-то другом отделиться от Творца и поместиться в кого-то другого. Пункт четвертый. Прежде чем приступить к выяснению этого, выясним суть понятия отделения, действующего в духовном. Знай, что духовные объекты отделяются друг от друга только изменением свойств. То есть, если один духовный объект приобретает два свойства, то значит он разделяется уже на две части. Он уже не один, а два. Покажем это на примере душ людей, которые также являются духовными. Известен духовный закон, и его форма очень проста, как сказано выше. Имеется множество душ, соответственно числу тел, и души светят в телах, но они отделены друг от друга вследствие отличия свойств в каждом из них. И как сказали мудрецы, подобно тому, как лица различные, так и мнения различны, то есть свойства. И есть у тела способность выявлять свойства, форму душ настолько, чтобы определилось для каждой души, это хорошая душа или плохая, и так далее, отдельным образом. То есть мы видим, что подобно тому, как материальные объекты разделяются, оттекаются и отделяются топором, и движение их в удалении, местонахождение один от другого, то есть при помощи перемещения в нашем мире, так и духовные объекты разделяются, отсекаются и отделяются по причине отличия свойств между частями. И по мере их изменения мера расстояния между частями. То есть, все-таки он говорит о том, что хотя эта душа, она является частью Творца, но она, очевидно, претерпела какие-то изменения, поэтому она отделилась от него и сейчас находится как своя часть. Пункт номер 5. Однако пока еще установлено только в нашем мире, в душах людей, что это так, что в каждом из нас есть другие свойства. И этим люди отличны друг от друга. Но относительно души, о которой сказано, что это часть Творца свыше, пока мы не выяснили, каким образом душа отделяется от Творца, настолько, что ее можно было бы назвать часть Творца. Нельзя сказать поэтому изменением свойств. Ведь мы уже выяснили, что Творец – это простой свет, содержащий все разнообразие свойств и форм, включая противоположные формы и свойства, имеющиеся в мире в простом единстве, в виде один, единственный и единый. Если так, тут очень глубокие вопросы, я не очень хочу в них углубляться, потому что мы будем все равно о них говорить еще много. Это две категории творец и творение, я и он, которые мне надо выяснить. Без этого никуда я не смогу все равно убежать от тебя, я не смогу. Это необходимо для того, чтобы выяснить, кто я должен в первую очередь выяснить, кто он. Потому что он мой корень, и он создал меня. Так вот, вопрос в чем все-таки? С другой стороны, допустим, если это свойство, которое в Творце изменилось и вошло в меня, и во мне оно уже несколько другое, ну и что с того, что оно во мне другое? Почему оно называется во мне частью Творца? Ведь в Творце все эти свойства находятся во всех возможных состояниях. Иначе как бы они выделились бы во мне в какие-то частные свои виды? А если так, каким образом может сформироваться изменение свойств в душе, чтобы она отличалась от Творца, и вследствие этого отделилась и стала частью Творца? То есть сейчас он задает другой вопрос. Если в Творце все это существует уже изначально, во всех своих противоположных видах, ну и что с того, что сейчас какой-то этот один из видов вышел отдельно существует? Он уже и в Творце так отдельно существует тоже, и вместе со всеми. Почему же он вдруг называется тогда частью? И действительно, эта сложность наиболее сильно проявляется в свете бесконечности, до Цинцумалев. Так как эта реальность перед нами, все миры, высшие и низшие вместе, определяются в двух видах. То есть, все, что существует, он говорит, можно разделить условно на два состояния. Миры, души, наш мир, все что угодно. Все можно разделить на два состояния. Первый – это форма этой реальности прежде сокращения, до Цинцумалев, где все было тогда без границ, без конца, и этот вид называется светом бесконечности. То есть все, что и у нас, и что везде во всех мирах, и где бы ни было и как, только там это все было без ограничения, без условия. И второй вид этого существования, всех этих свойств, это форма всей этой реальности после сокращения и ниже. Смотрите, что значит после сокращения и ниже. Где все уже в границах и мерах. И этот вид называется четырьмя мирами Ацилут, Брия и Цара, Асия. То есть, есть безграничное существование и есть существование, ограниченное в определенных рамках. Безграничное – это высший мир Ацилут. И граничное, оно, начиная с мира Ацилут, ниже, под Парсой. И зная, что в сущности Творца не может мысль воспринять ничего, и нет в нем никаких имен и названий, поскольку все, что не можем постичь, невозможно назвать по имени, ведь каждое имя – это постижение, которое показывает, какое свойство мы постигли в этом имени. То есть, почему мы не можем постичь Ацмуто? У нас к этому нет никаких свойств, келим. Мы не можем быть в подобии этому. Мы можем постигнуть только различные проявления свойств Творца, различные категории. В зависимости от того, чему мы можем уподобиться. В итоге всех этих уподоблений Творцу частичных мы сможем достичь постижения Его полного имени. И поэтому, конечно, в сущности Творца, в Его самого, там нет никаких имен и названий. Потому что туда мы не постигаем, не достигаем, не можем в нем ничего найти, определить. И все эти имена названия только в свете, который распространяется от Творца, есть Творец, свет и наше наполнение светом. И это он говорит. И поэтому, конечно, в сущности Творца нет никаких имен, а все имена и названия только в свете, который распространяется от Творца, и распространение света, прежде сокращения, наполнявшего всю реальность без границы и без конца, называется по имени бесконечность. И в соответствии с этим следует понять, что определяет свет бесконечности, и в чем он выходит из общей сущности от смуто настолько, что его можно определить по имени, как мы это спросили выше, относительно души. Я понимаю, что такой урок, он очень утомительный. Он говорит о категориях, которые отключены от нас. Очень умозрительные такие. Отвлеченные. Но дело в том, что когда мы говорим об отличиях и о подобиях себя и Творцу, мы при этом вызываем на себя колоссальный исправляющий свет. Поэтому пытайтесь каждую минуту максимально эффективно представлять себя получающими высший исправляющий свет. И тогда каждая минута, она действительно будет уходить по назначению. Не важно, что вы при этом будете меньше понимать. У меня был этот вопрос к моему учителю очень четко сформулирован, потому что я пришел к нему как исследователь, как желающий постигать, ощущать, познавать, раскрыть. А в итоге я должен изучать чего-то, и самым лучшим следствием из урока это то, насколько в течение урока я думал, как он меня изменит. Не как я поглощу этот материал, не как я на него оденусь, как я буду представлять себе его в себе, как я его начну анализировать, каким образом вообще я смогу с ним работать, управлять, разбираться дальше в том, что есть вокруг меня. Нет, не это главное. Главное, все ли минуты, те, которые я слышал от своего учителя, а он с другого уровня рассказывает мне, и поэтому помогает притянуть на меня этот высший свет. Я его немножечко тяну, а он еще больше тянет, и причем осознанно с более высшей ступени. Мы же читаем вместе с ним Баля Сулама. Он с более высшей ступени тянет через себя и на меня. Значит, достаточно ли я каждую секунду именно в этом процессе участвовал? Как маленький, который хочет уподобиться большому. Если да, то для меня такие тексты, они самые эффективные. Мы закончим на этом наш сегодняшний урок. Надеюсь на встречу послезавтра. В это же время. Всего вам наилучшего. за это время, будем надеяться, и война закончится. У нас не будет перебоев с нашей трансляцией. И мы дальше пойдем в исправлении себя и в передаче этого исправления всему миру, для того, чтобы достичь действительно хорошего, свободного, безопасного существования в полном объеме мироздания, в ощущении истинной цели жизни. Всего вам наилучшего, до свидания, до четверга.